Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Во второй части программы «Культурный дневник» мы встретимся с боснийским кинорежиссером Данисом Тановичем, а наш первый гость – его чешский коллега Юрай Герц. Недавно он отметил свое 80-летие, а в конце 2015 года вышла его книга воспоминаний, в которой отразилась целая эпоха чехословацкой кинематографии, политики и общественной жизни. Книгу прочитала и побеседовала с режиссером Нелли Павласкала.
Довоенная жизнь в небольшом словацком городке, где родился и вырос Герц, была почти идиллической. Родители, интеллигентные и состоятельные люди, рано приучили сына к кинематографу, и первым фильмом, который он посмотрел, стал «Разбойник Янушек» знаменитого режиссера Фрича. Янушек был словацким Робином Гудом, у богатых брал, бедным давал и себя не забывал. Но началась война, Словакия перешла на сторону Гитлера, став фашистским государством. Еврейской семье Герца запретили посещать кино, театры, кафе и все общественные места. Ресторан, принадлежавший деду Юрая, был закрыт, а городское общество, состоявшее из словаков, немцев, венгров и евреев, ранее живших в мире и согласии, полностью распалось. Евреев отправляли в концлагеря, так погибла и большая семья Юрая, около 60 человек. Эшелон, увозивший Юрая с семьей, должен был прибыть на место назначения в лагерь уничтожения Освенцим, где их ждала верная гибель. Но после прибытия выяснилось, что там закончился умерщвляющий газ «Циклон-Б». Поэтому узников отвезли в женский лагерь «Равенсбрюк», и это спасло им жизнь. Потом был переезд в январской стуже, в открытых товарных вагонах для перевозки угля, в лагерь Саксенхаузен в 30 километрах от Берлина. В Саксенхаузене условия были еще хуже, чем в Равенсбрюхе, но потом неожиданно настало удивительное время. Дети начали получать пакеты с едой от Красного Креста. Один на двоих, но все же. Раньше охрана лагеря забирала себе посылки Красного Креста. Дети не понимали, почему они так подобрели, а ответ был прост. Была весна 45-го года, и советская армия находилась недалеко от лагеря. Однажды ночью лагерь покинули все немцы. Узники оказались без охраны, и как раз в эти дни Юрай тяжело заболел и лежал с высокой температурой. Через пару дней ворота лагеря пробил советский танк. Дети плохо соображали, что происходит, а то, что они освобождены, поняли лишь после того, как советские бойцы щедро насыпали в их лагерные конфедератки конфеты и печенье. «Только тогда я понял, что война для меня закончилась», — пишет Герц, — «и что я выжил». «Но как попасть домой?» — детям сказали, — «идите на запад, через 2 километра будет вокзал».
Мы прошли уже больше 5 километров, но никакого вокзала и в помине не было. И все равно мы шли, 14-летний Вальтер со своим отцом и я. Мимо нас проезжали советские грузовики и газики. Подвозили нас только военнослужащие женщины. Однажды нас остановил советский офицер и заговорил на совершенно непонятном языке. Гораздо позже я понял, что это был идиш. Русский мы тоже не понимали, но поняли вопрос, произнесенный на немецком. «Кто вы и куда идете?» Офицер предупредил, что никаких вагонов для нас не будет. Просто вас хотели побыстрее вывести из лагеря. Неизвестно, удержим ли мы здесь позиции. А что же нам делать? Идите на восток, пока сил хватит. Ночуйте в немецких домах и идите дальше. На пути нам встречались отдельные группы бойцов с вещмешками, винтовками на убогих веревках через плечо. «Где Берлин?» — спрашивали они. Мы показывали направление, и они шли дальше. Иногда появлялись «Катюши» и даже танки, а над нами кружили немецкие истребители и бомбардировщики. Они пытались смести с дорог советскую технику и разбомбить дороги, чтобы затруднить продвижение советской армии к Берлину. Разорванные тела бойцов летали в воздухе. В первый день с высокой температурой, совершенно больной, я прошел 30 километров. По совету советского офицера мы зашли в первый же немецкий дом в городке Бернау. Немецкие хозяева нас немедленно вытолкали, но другой советский офицер, хорошо говоривший по-немецки, зашел в дом с нами, загнал хозяев на кухню, забрал с плиты горячий суп и накормил нас. Пригрозив хозяевам, он отвел нас в спальню, где мы, грязные, вшивые, страдающие от чесотки, упали на супружескую кровать и тотчас же заснули. Так мы шли дальше, спали в кустах и в развалинах домов. Я еле передвигался. Однажды в одном доме мы встретили таких же измученных бывших узников, что и мы. Деревенские немцы тряслись от страха, ожидая возмездия. А мы даже ложку удержать в руках не могли. Немцы в панике убегали от нас, оставляя на плитках свои кастрюли. А мы убеждались в том, что их жизнь в конце войны немногим отличалась от нашей лагерной. Сперва мальчишки нападали на нас, но теперь матери уже не науськивали детей, а напротив угощали нас яблоками и орехами. Наконец они поняли, что война проиграна. Чем дальше мы шли, тем больше видели полностью разрушенных городов. Мы даже и предположить такого не могли, и теперь с удовольствием взирали на немецкие руины. Как-то раз нам удалось остановить советский грузовик, идущий в нашем направлении, но добрались мы на нем не в Чехословакию, а в Польшу, в город Катовице. Там нас быстренько отправили в карантин. Через неделю явилась комиссия и увеличила детям паек. Дополнительно мы получили яичко. Потом нас отвезли на станцию и посадили в поезд, идущий в Прагу. Мне не хотелось в Прагу, я хотел остаться в карантине, где угощали молоком и яйцами, но пришлось подчиниться, и мы попали в товарные вагоны, переполненные не только лагерниками, но и чехами, угнанными на работы в Германию. Начальник поезда, высокопоставленный советский офицер, поселился со свитой 20-летних девушек в вагоне Красного Креста. На каждом вокзале он выискивал алкоголь. Чаще всего экспроприировал его у поляков, а одного заупрямившегося просто застрелил на месте. Советские бойцы приносили нам еду – картошку, две горсти фасоли, ложку сахара и ложку сала. Иногда поезд надолго останавливался в поле, и мы разводили костры и пекли картошку. Начальник поезда беспробудно пьянствовал и веселился со своими девицами, а я спал по 20 часов в сутки и, однажды проснувшись, обнаружил, что мы прибыли не в Прагу, а в Ужгород. А потом было Мукачево. Начальник поезда вел состав не в Чехословакию, а к себе на родину. В Мукачево советская комендатура выволокла из поезда вдрызг пьяного начальника, и на наших глазах его застрелили прямо на вокзале. Эшелон повернулся в другую сторону, но вместо Праги мы оказались в Словакии.
Скажите, Юрай, почему вы, поставив больше 50 картин, ни разу не экранизировали вашу собственную лагерную историю?
Я хотел снимать фильм о концлагере, но никто из тогдашних чехословацких киноначальников, да и западных продюсеров ни в Германии, ни в Италии не захотел финансировать этот проект. Всех испугало то, что я собирался снимать комедию о моем пребывании в лагере. Я их поправлял, это будет черная комедия. Но никто меня не понял, так что сделать этот фильм я не смог. Но когда гораздо позже, в 1986 году, мне предложили снять фильм о журналистке Ёшке Ябурковой, коммунистке, попавшей в лагерь Равенсбрюк, где был и я решил восстановить атмосферу нацистского концлагеря. На съемках этого фильма я уже знал, что это мой последний фильм в Чехословакии, и я покину эту страну. Я был уже по горло сыт этим режимом.
Попав через некоторое время в свой город, Юрай узнал о гибели всех родственников. В живых остались только его родители. Началась послевоенная жизнь. Одичавший 9-летний мальчик с трудом осваивался в ней, но все-таки учился и мечтал о профессии художника. В 13 лет он поступил в Братиславе в художественно-промышленную среднюю школу и стал изучать фотографию.
Это был 49-й год, в Чехословакии недавно произошел социалистический переворот, и в школе поселился социалистический реализм. О нем не имели ни малейшего понятия ни учителя, ни ученики. Нам удалось лишь узнать, что его выдумал товарищ Жданов. Преподаватель марксизма-ленинизма объяснил нам, что соцреализм – это искусство, социалистическое по содержанию и реалистическое по форме. Так что все мои любимые направления в живописи – импрессионизм, ар-нуво, кубизм – были объявлены вредными и разом были запрещены. Практическим следствием прихода соцреализма было то, что нам запретили фотографировать. Наши учителя боялись оплошать и совершить роковую ошибку в этом виде искусства, так что мы учились проявлять пленку, ретушировать, но только не фотографировать. Постепенно все 12 учеников отделения фотографии разошлись кто куда, нас осталось четверо. Трое из них, включая меня, стали кинорежиссерами, один – кинооператором.
Юрай Гец уехал продолжать учебу в столицу и поступил в Пражскую академию изящных искусств, но не на факультет кино, а на театральный, отделение кукольного театра. Лучшим его другом стал студент того же отделения, будущий знаменитый режиссер и художник-сюрреалист Ян Швангмайер. Они оба родились в один день, в один месяц и год, позже в одном и том же полку открутили воинскую службу и потом попали в один и тот же театр. Позже Ян снимался в сюрреалистических фильмах ужасов Юрая, например, в страшной сказке «Девятое сердце» и в «Упыре» от Феррата. А Герц с его мефистофельской внешностью играл в не менее пугающих зрителя в фильмах Швангмайера. Я спросила режиссера, расцвет вашего творчества приходится на 60-е годы. Иногда вас относят к когорте новой чешской волны в кино. Это Форман, Хитилова, Менцел, Пассер, Юрачек. А некоторые историки кино считают вас одиночкой, не входящей в их компанию. Вы были волной сами по себе. Впрочем, и Вера Хитилова говорила мне, что новая волна никогда не была группой, платформой, как, например, «Датская догма», и что каждый из них хотел быть неповторимым и оригинальным.
Да, я был сам по себе. Чешская новая волна – это были в основном сокурсники в киноакадемии ФАМУ. А я учился в той же академии, но на театральном факультете. Я, конечно, часто встречался с отдельными режиссерами новой волны. Я любил Ироша, который экранизировал роман Милана Кундеры «Шутка». Дружил с Эвальдом Шормом, но к остальным не прибился. Кто-то из них и не хотел принимать меня в свою компанию, потому что я был из другого гнезда, театрального, а в их глазах это был плебс.
Если не считать довоенного детского увлечения кинематографом, то в кино Юрай Герц по-настоящему влюбился благодаря польским студентам, жившим с ним в одном общежитии.
Я начал читать польских авторов, запрещенных в Чехии, например, прозу Марика Хласка, ярого антикоммуниста. Но главным было посещение кинотеатра в польском посольстве. Там я увидел фильмы Вайды, Мунка, Кавалеровича. Потом я проник и в посольство Югославии, где посмотрел все фильмы так называемой «черной серии» Александра Петровича. Но самые лучшие показы были для студентов ФАМУ в их здании. Им демонстрировали фильмы, которые никто, кроме них, не имел права видеть, и поэтому меня, как чужака с другого факультета, часто выгоняли посреди сеанса. Увидев там фильм «Де Сики. Похитители велосипедов», я понял, что мое призвание – это кино и только кино.
Но сначала пришлось поработать и артистом театра, и кукольником. Карьера кинематографиста началась у Герца с того момента, когда известный режиссер Бриних предложил поработать на съемках его фильма «Эшелон из рая» о жизни насильно вывезенных из своих домов европейских евреев, созданное нацистами гетто на территории Чехии Терезин. Оттуда людей отправляли в лагеря уничтожения, Освенцим, Треблинку. Бриник взял Юрая вторым режиссером и консультантом по жизни в концлагере. Вот что об этом пишет Герц.
В этом фильме в круг моих обязанностей входил руководство тысячи статистов, изображавших узников гетто. Терезин – огромный лагерь, бывшая крепость, и мне приходилось на мотоцикле ездить от камеры к статистам и обратно. Бриних познакомил меня с автором сценария Арноштом Лустигом, которому в юности удалось убежать из Освенцима. «Эшелон из рая» был первым сценарием этого молодого писателя, и на съемочной площадке он был впервые. По неопытности Лустиг начал было объяснять Бриниху, как бы эти сцены снимал он. И меня это необычайно разозлило. «Послушай, Арношт», — сказал я ему, — «самый лучший сценарист — это мертвый сценарист, потому что не вмешивается в съемочный процесс». Арношт, как ни странно, проглотил мои поучения, и мы стали друзьями. Вскоре я сам захотел снять фильм по книге Арношта «Белые березы осенью», романе о так называемых «черных батальонах». Это были полки, в которых служили дети недобитой буржуазии, подозрительной интеллигенции и чешской аристократии. Их дети были недостойны носить оружие и как рабы должны были добывать уголь в шахтах Остравы. Книга Лустига была историей большой любви, история очень эротичная, и это было главной причиной моего желания экранизировать роман. Но студия «Барандов» наложила вето на этот проект. Между тем, фильм Бриниха «Эшелон из рая» стал знаменитым, и после его победного шествия по всему миру ко мне подошел режиссер Ян Кадер, лауреат главной награды Московского фестиваля за фильм «Смерть зовется Энгельхен», и сказал: «Пан Герц, я буду снимать в Словакии фильм на ту же тему. Будет называться «Магазин на площади». Хотите поработать со мной вторым режиссером?»
«Магазин на площади» получил несколько «Оскаров» и вошел в историю кино. В книге воспоминаний Герц во всеуслышание заявил о том, что в среде кинематографистов было известно давно. Хотя Ян Кадер снимал в паре с Клоссом, на самом деле все их замечательные ленты были плодом творчества одного Кадера.
У Кадера и Клосса были странные отношения. Кадер обращался к своему напарнику по фамилии Клосс, а тот к Кадеру по имени. Выкали они только тогда, когда Клосс являлся к Кадеру с какой-нибудь идеей. Кадер всегда ему сообщал: «Идите в задницу, Клосс, я так не хочу». Клосу это было безразлично. Однажды Кадр лег в больницу на обследование, и Клос решил, что будет снимать без него. Через день Кадр явился на площадку. «Будем снимать там, где прервались, даже смотреть не желаю, что он там снял. Я знаю, что он умеет». Во время съемок магазина Клос взял отпуск и, как партийный вельможа, отправился в Египет читать лекции. В Египте он пробыл 3 недели, Кадр снимал один. Возвратившись, Клос подарил Кадру пачку египетских сигарет и взял половину режиссерского гонорара Кадра. С самого начала Кадр хотел на главную роль в этом фильме пригласить еврейскую актрису. Поэтому они отправились с Клосом сначала в СССР, из этого ничего не вышло, и тогда они перебрались в Польшу. Там Кадр очень понравилась директриса Государственного еврейского театра, 70-летняя Ида Каминская, прошедшая сталинские лагеря и ссылку вместе со своим зятем, популярным джазовым музыкантом Эдди Рознером. Каминская не хотела сниматься в этом фильме, но Кадр ее уговорил, и она приехала в Прагу на пробы вместе со своими дочерями и мужем, на 20 лет ее младше. «Это не его дочери», — говорила она. «Разве он смог бы управиться с такими красавицами?» На пробах Кадр сказал ей: «Пани Каминская, вы не леди Макбет у себя в театре. Вы должны быть у меня старой, глухой, деревенской еврейкой в Словакии. Пожалуйста, играйте именно это». Каминская ругалась. Люди будут удивлены, зачем великая Каминская играет в таком плохом фильме. Огромным унижением для нее было решение Кадра закрыть ее ослепительно белые зубы вставной полубеззубой челюстью. Но, войдя в роль, Каминская сыграла ее блестяще и в итоге была номинирована на «Оскар» и «Золотой глобус». После «Магазина» я работал еще на 4 фильмах, и эти 4 года, проведенные на площадке, стали моей киноакадемией ФАМУ. А моими профессорами были Брейнах и Кадр.
В конце 60-х наступило послабление режима, закончившееся «Пражской весной» и советской оккупацией Чехословакии. В эти годы Герц приступает к съемкам одного из самых своих знаменитых фильмов «Сжигатель трупов» по роману Владислава Фукса.
Владислав Фукс занимает особое место в чешской литературе. Уже его первая книга «Пан Теодор Мундшток» стала сенсацией. Это рассказ о старом чешском еврее, который в ожидании отправки в концлагерь понемножку пускает газ в своей квартире, чтобы привыкнуть к нему. Тогда Фукс получил за эту книгу много премий и стал знаменитостью. Для знакомства с ним в Прагу приехала Джулиана Лимитти, отпрыск старинного итальянского рода и секретарь итальянского парламента. Знакомство состоялось в Союзе писателей Чехословакии, и Джулиана без памяти влюбилась в красивого и загадочного писателя. Владислав Фукс был геем, о чем знали все, кроме Джулианы. Свадьба состоялась в базилике Санта Мария Маджоре в Милане. Поскольку невеста была весьма важной особой, поздравления прислал сам папа римский Павел VI. После свадьбы госпожа Джулиана Фукс поняла, что ее муж с другого берега, и в ярости попросила папу аннулировать их брак. Кроме того, она написала жалобу на Союз писателей Чехословакии за то, что они не предупредили ее об ориентации жениха, и угрожала судом. Спасаясь от скандала, Фукс отправился в дом умалишенных и там спокойно пересидел все скандалы, устраиваемые его высокопоставленной супругой. Там же он начал писать свой знаменитый роман «Сжигатель трупов».
Одноименный фильм Герца был закончен накануне советской оккупации. Вот что пишет режиссер о его дальнейшей судьбе.
Фильм был готов, и киностудия хотела немедленно отправить его в прокат. Но на улицах стояли советские танки, и настроение чехов постепенно изменялось от воинственно-патриотического до апатии, ведущей к конформизму. Так что «Сжигатель трупов» стал актуальным нуаром о приспособленчестве. Но я попросил студию позволить мне снять другой финал. В первой версии герой фильма, специалист в области кремации, должен был отправиться в Германию, чтобы подготовить огромный крематорий для огромного количества людей. Для нового финала я посадил актрис у окна в роскошном кафе. За окнами стояли советские танки. Дамы завели разговор о крематоре. «Где он сейчас?» — спрашивает одна. «Он исчез во время войны», — отвечает другая. «Полагаю, его устранили немцы. Это был милый и добрый человек». А камера показывает расстрелянный оккупантами Национальный музей на Вацлавской площади и толпу усталых несчастных людей. И вдруг среди этой скорбящей толпы выделяется веселое, ухмыляющееся лицо крематора. Ушел с немцами, а вернулся с советскими войсками. Директор Барандова не мог переварить эту концовку, новый финал вырезали и сожгли. Фильм получил много наград на фестивалях, но у нас после 4 недель проката в битком набитых залах он был запрещен вплоть до «Бархатной революции». В 1976 году Владислав Фукс праздновал свое 55-летие на устроенной им вечеринке. В саду натянули экран, и собравшимся друзьям писателя показали «Сжигателя трупов». На этом праздновании была 18-летняя девушка, балерина Национального театра Тереза Покорна, закричавшая на весь сад: «Какой безумец это снял!» Через 10 лет она стала моей второй женой. Мы прожили вместе почти четверть века.
В конце 60-х Герц еще успел снять фильм «Керосиновые лампы» по роману мистика Карела Гавличика. И до 1989 года это был последний чехословацкий фильм, принятый в главный конкурс фестиваля в Каннах. Но в оккупированной Чехословакии уже изменилось руководство и страной, и кинематографией. Вот что пишет режиссер о своей поездке в Канны в 1969 году.
В Канны я должен был поехать с новым директором студии «Барандов», бывшим следователем, работавшим в тюрьме. Он выглядел соответственно и точно так же вел себя. Наотрез отказался идти со мной на фильм Тарковского «Солярис», фестивальные фильмы его вообще не интересовали. Зато он потащил меня в город в порно-кинотеатр. Я вынужден был пойти с ним, а потом слушать, как пыхтит и хрюкает рядом со мной заплечник дел мастер, постоккупационный директор Барандова, и терпеть его восторженную колотьбу по моей коленке.
В тот же период Герцу было разрешено поставить фильм по роману Александра Грина «Джесси и Маргиана». Фильм назывался «Маргиана». Снимался на море в Болгарии, а в двойной роли сестер снялась талантливая актриса Ива Янжурова. Фильм получился декадентский, полный тайных смыслов. Он был немедленно запрещен. Одновременно пришел запрет на работу самого Герца на Барандове. Режиссера всегда привлекала русская литература, и на телевидении ему еще удалось снять трилогию по мотивам рассказов Тургенева, Чехова и Достоевского. Во всех трех рассказах прочитывался мотив «Бабочки». Первый среднеметражный телефильм назывался «Прикосновение бабочки», второй «Полет бабочки» и третий «Смерть бабочки». Во всей трилогии главные роли исполняла наша первая красавица, кинозвезда Яна Брейхова. Несколько лет Юрай Герц сидел без работы, и, наконец, пришла неожиданная помощь от советских кинорежиссеров.
В рамках обмена к нам ездили режиссеры с Мосфильма, а наши самые проверенные партийцы ездили на Мосфильм. Очередную группу гостей водила по Барандову наша переводчица, журналистка и жена композитора моих фильмов, Яна. Она советовала гостям, что им стоит посмотреть. Упомянула, что Герц снял очень интересный фильм «Маргиана» по Грину. Привела режиссеров в просмотровый зал, а после сеанса сделала с ними интервью для своего журнала. Советские коллеги дали высокую оценку всем увиденным фильмам, в том числе и «Маргиане». Ситуация повторилась трижды, и следующие советские делегации восхищались запрещенными у нас картинами. Через некоторое время меня вызвал в свой кабинет председатель Госкино Пурш, редкостный паршивец. «Странно, — сказал он, — но советским товарищам понравилась ваша «Маргиана». Так что я отменяю запрет на вашу профессию. Но с одним условием. Вы теперь снимете фильм о жизни рабочих». О жизни рабочих я ничего не знал. Помог мне рассказ прекрасной писательницы Яромиры Каларовой. Его действие разыгрывается на складе стекольно-фарфоровой фабрики, где всем заправляют 5 веселых девчонок. Поэтому и фильм я назвал «Фарфоровые девчонки». Конфликт с начальством разбушевался из-за слова «девчонки». Мол, это слишком фривольно для социалистических работниц. «Девчонками называют проституток», — гневалось начальство. Но мне удалось его разубедить, призвав на помощь филологов. Этот фильм оказался счастливым стартом для карьеры никому неизвестной молодой актрисы Дагмар Вешкарновой, ставшей через 35 лет первой леди, супругой президента Вацлава Гавела. Она снялась у меня в главной роли и в следующем фильме «Убить девушку». А вот с «Фарфоровыми девчонками» скандал продолжался. На приемочной комиссии завопили. «Разве это рабочие девушки? Как вульгарно они говорят, как ведут себя, какие они распущенные, у одной даже внебрачный ребенок». Тут и я не выдержал. Я снимал на трех фарфоровых фабриках. Вокруг меня стояли 800 работниц. Все были с татуировками, бросались на каждого мужчину из съемочной группы, ведь на фабрике почти не было мужчин. Они были невероятно бойкие, за ненормативной лексикой в карман не лезли. Наши девчонки, которых играли актрисы, были сахарными куколками по сравнению с ними. Фильм со скрипом выпустили на экран, и он имел оглушительный успех. Ведь комедий тогда почти не было.
После запрета фильма «Сорока в кулаке» у Герца созрело твердое желание навсегда покинуть свою страну. В конце 80-х годов он начал снимать в Словакии фильмы «Сказки» с немецким продюсером. В главных ролях его новая молодая жена Тереза. Однажды после посещения мюнхенского продюсера супруги Герц не вернулись на родину. Эмиграция Герца никого не удивила. У режиссера больше не было сил переносить бесконечные удары, запреты, оскорбления и обман. Чехословацкий коммунистический режим не собирался на деле подключаться к Горбачевской перестройке. Напротив, перепугавшись, усилил бдительность. В Западной Германии настал документальный период в творчестве Герца. После телесериала «Август 39» и биографического фильма о Моцарте Герц снова обратился к русской литературе. Немецких продюсеров заинтересовали последние годы жизни Бориса Пастернака и его подруги Ольги Ивинской, написавшей книгу воспоминаний «Годы с Борисом Пастернаком». Вот что пишет Юрай Герц.
Фильм «Лара. Годы с Борисом Пастернаком» полностью был снят в России. Продюсер купил у 85-летней Ивинской права на ее книгу, в которой она утверждает, что Лара из «Доктора Живаго» — это она сама. Ивинская жила с сыном на окраине Москвы в старом ободранном панельном доме. Мы объяснили, что в беседу с ней мы включим, кроме архивных лент и отрывки из американского фильма «Доктор Живаго». Нас интересовал ее тюремный период, ведь в общей сложности она провела за решеткой 9 лет. Ивинская два раза ждала ребенка от Пастернака и оба раза в тюрьме теряла его. Из Москвы мы выехали в Переделкино, где в доме Пастернака еще жили его родные. За домом протекала речка, через нее вел мостик, а за мостиком когда-то стояла дача, и в ней, в нескольких шагах от своего возлюбленного, жила Ивинская. Он приходил к ней по утрам, беседовал, диктовал свои размышления, проводил с ней весь день, но никогда не оставался на ночь. Через мостик всегда возвращался домой. Мы договорились о съемках с членами семьи Пастернака, но узнав, что речь идет о документальном фильме об Ивинской, они не пожелали иметь со мной дело. Резко отказались. Они утверждали, что Ивинская сумасшедшая старуха, в ее заявлениях нет ни слова правды. Мы возвратились в Москву и попросили Ивинскую предоставить какие-нибудь документы и фотографии, которыми можно было бы воспользоваться для подтверждения ее рассказов. Она располагала очень немногим, и нам показалось, что семья Пастернака, возможно, была права. Наконец она что-то вспомнила и послала нас в Париж, где жила ее дочь от первого брака. Сказала, что, кажется, у дочери есть какая-то коробка с фотографиями и негативами. Я остался в Москве, а продюсер отправился в Париж. Он нашел дочь Ивинской и старую ржавую коробку, которую увез с собой в Мюнхен. В лаборатории ее осторожно открыли. Там находился 8-миллиметровый фильм. Его скопировали на 35-миллиметровую пленку. И мы увидели Пастернака, как он на даче в Переделкино беседует с Ивинской и даже целуется с ней. Тем самым слова Ивинской хотя бы частично, но все же подтвердились. Я хотел начать свой фильм панихидой по Пастернаку. Договорились с двумя переделкинскими священниками, чтобы они отслужили все как положено и с церковным пением. Главный священник отказался провести панихиду с перерывами, и нам пришлось заплатить им за 3 полные панихиды. Комментарий к фильму начитал в Мюнхене знаменитый Максимилиан Шелл. Фильм имел такой успех, что меня наградили за лучшую документальную работу государственной премией Баварии.
А какое у вас лично сложилось впечатление об Ивинской?
Ну, она на мне великий дом не уделала.
Особо хорошего впечатления она на меня не произвела. Она жила со своим сыном, оба совершенно спились. Ее можно было снимать и говорить с ней только в первой половине дня. После обеда она уже была невменяемой. В том, что она говорила, и в ее воспоминаниях о Пастернаке, которые я прочитал, было много неясного. Ее сын был, мягко говоря, сложный человек. Вся ее несчастная жизнь, ведь она два раза сидела в тюрьме, вызывала у нас жалость. Арестовать Пастернака власти не решались, а вот с его любовницей расправились. Я долго с ней общался, она рассказывала, как ужасно к ней относились в тюрьме. Я вел съемки в той самой тюрьме. Бутырка была страшная тюрьма, но им было и этого мало, они отправили ее в ссылку в Сибирь. Власти ее неустанно преследовали.
Власть была неустанно пронаследована.
В октябре 1989 года, за месяц до бархатной революции, Западная Германия наградила Вацлава Гавела призом мира от немецких книжных магазинов. На вручение прибыли европейские знаменитости, но не явился сам лауреат. Гавел боялся, что коммунистические власти его не впустят на родину на обратном пути, как это случилось с писателем Павлом Когоутем. Письмо Гавела с благодарственной речью прочитал Максимилиан Шелл. 4 года спустя на съемках документального фильма «Герца» Гавел и Шелл, наконец, встретились лично.
Вацлава Гавела я знал еще с армейской поры, когда он, как член культурной комиссии полка, вручал мне приз за мою любительскую постановку драмы «Чапаев». А в 1993 году я снимал в Праге уже самого президента Гавела с Максимилианом Шеллом в документальном фильме, обоснованном Гавелом ежегодном форуме интеллектуалов мира. Как и все остальные, я был поражен тихостью и скромностью президента. Лучше всего его характеризует история, происшедшая на съемках в кафе на Вацлавской площади. Гавел и Шел сидели у огромного окна, и Гавел рассказывал об истории этого места. Вдруг у него зазвонил мобильник. Гавел извинился, что, мол, должен обязательно поговорить с этим человеком, и мы прервали съемку. Технический персонал киногруппы немедленно начал шуметь, смеяться и кричать. Гул стоял невообразимый. Вторым режиссером на этом фильме был мой сын Михал, и так как он хотел обеспечить тишину для разговора Гавела, то на все кафе заорал своим звучным голосом «Тихо!». Кафе немедленно затихло. Раздался извиняющийся голос президента. «Не сердись, Михал», — сказал он моему сыну, — «но я в самом деле должен поговорить. Это премьер-министр». Гавел думал, что Михал кричит на него.
После «Бархатной революции» для Герцена стал период жизни на два дома. На Западе, где он снимал два фильма из французской серии «Комиссар Мегре», и в Праге, где Национальный театр пригласил его поставить оперу по его выбору. Герц выбрал «Кавалера Розы» Рихарда Штрауса, много лет не сходившего со сцены Главного театра республики. В 1996 году, к этому времени режиссер окончательно перебрался в Прагу, он поставил чешско-бельгийско-французский кафкианский фильм «Пассаж». Публика не приняла его, и это объясняется не качеством фильма, позже принятого на многих фестивалях, а тем, что у чешской и словацкой публики вкусы и потребности резко изменились. Она спешила посмотреть ранее недоступные американские фильмы. После них высоко котировались чешские комедии. Публика желала веселиться, а поэтика Герца с красочностью, мистикой, таинственностью и декадансом оказалась невостребованной. В 2010 году Герц снял фильм «Мельница Габермана» по роману Йозефа Урбана. Он вернулся к трагическим событиям, происходивших в чешских Судетах до и после войны. Пограничная горная полоса Судеты, теперь это название запрещено законом, с XIII века была заселена немцами и чехами, причем немцы преобладали. До прихода к власти Гитлера они жили в мире и согласии. В 30-е же годы чешские немцы поддержали фюрера и потребовали присоединения Судет к Третьему рейху. В 1938 году после отторжения Судет местные немцы изгнали чехов, не согласившихся стать гражданами рейха. Они смогли унести с собой только 50 килограмм своего имущества. Должны были бросить дома, угодья и фабрики. Некоторые оставшиеся чехи в военное время прислуживали нацистам. После войны страны-победительницы приняли решение о депортации чешских немцев в Германию, и они тоже могли взять с собой только 50 килограммов. В первые послевоенные дни чехи-коллаборанты зверски расправились с немцами. Обо всем этом повествует фильм Герца. Фильм получился трагичным. Зрителей потрясла судьба главного героя, молодого немца Габермана, владельца мельницы и лесопилки. Во время оккупации он заступился за чешских заложников, даже заплатил гестапо бриллиантами за их освобождение, но спасти их не смог. Озверевшая толпа чехов, забывшая все хорошее, что Габерман для них делал, безжалостно убивает его. Критика обвинила Герца в том, что он в отвратительном свете показал чехов. Режиссер с этим не согласился.
«Я захотел снять этот фильм, когда прочел роман Урбана. Я снова увидел то, что случилось со мной 72 года назад. Послевоенная месть чехов немцам, в том числе многим невиновным, была продиктована различными мотивами. Не всегда она была расплатой за пережитые страдания. Частым мотивом так называемых «мстителей», самозваных гвардейцев с красными повязками на рукавах, было желание скрыть собственное сотрудничество с нацистами, устранить людей, знающих об их предательстве, а заодно присвоить чужое добро. Я далек от того, чтобы не видеть преступлений немцев во время оккупации нашей страны. Моя еврейская семья была обречена на истребление, каждый день мы ждали повестки для отправки в лагерь. Помощь неожиданно пришла из соседней, полностью немецкой деревни, где отца, городского аптекаря, все хорошо знали. В этой деревне мы скрывались несколько месяцев, родители из дому не выходили, а я открыто играл на улице с детишками хозяев. И никто, ни один человек на нас не донес. Потом из города пришло известие, что опасность миновала, и мы вернулись домой». На следующий же день нас затолкали в эшелон, и мы оказались в концлагере. После войны, возвратившись в Словакию, мы первым делом поехали в немецкую деревню, чтобы поблагодарить сельчан за помощь. Но деревня была вымершей, дома стояли пустыми, и никто не хотел говорить, что там случилось. То ли всех выгнали, то ли убили. Как вы понимаете, я не признаю коллективной вины любого народа.
«Мельница Габермана» – пока последний фильм Юрая Герца. Несколько лет он писал свои воспоминания под названием «Аутопсия режиссера». Такое депрессивное название вовсе не соответствует энергичному и веселому Герцу, увлеченного новыми творческими планами. О них я и спросила режиссера.
Я сам приправовал, 2 года мы писали.
Последние 2 года я готовил новый фильм для постановки в копродукции с Германией. Но мой продюсер внезапно умер, исчезла моя финансовая и производственная база в Германии. А здесь, в Чехии, я не знал никаких продюсеров, потому что в то время, как в Чехии все менялось после революции, и пришли новые люди, я жил в Германии, работал с немцами и французами. Я не могу явиться к незнакомому человеку и сказать ему: «Послушайте, у меня есть сценарий, не желаете ли мне помочь его поставить и поддержать финансово?» Не знаю, как повел бы себя этот человек, поэтому я пока интенсивно репетирую в театре Грушинского очень веселую комедию.
Юрай Герц поставил более 50 фильмов – игровых, документальных и телевизионных – в Чехии, Словакии, Германии и Франции. Многие были увенчаны наградами на мировых фестивалях. Последняя – приз «Хрустальный глобус» за вклад в киноискусство, врученный режиссеру на международном кинофестивале в Карловых Варах.
Передачу по книге мемуаров Юрая Герца подготовила Нелли Павласкова. На «Волнах свободы» программа «Культурный дневник» и наш следующий гость – боснийский режиссер, сценарист и композитор Дани Станович. Первой его большой работой, добившейся международного успеха, стал фильм «Ничья земля». Премия Каннского фестиваля и Европейской киноакадемии за лучший сценарий, премия «Оскар» за лучший иностранный фильм 2001 года. Еще один «Оскар», премии «Сезара» и «Золотой глобус» Танович получил за участие в коллективном проекте «11 сентября». Другие фильмы Тановича – «Ад», «Сортировка», «Цирк Колумбия», «Случай из жизни сборщика железа», большая премия жюри Берлинского кинофестиваля «Тигры». Новый фильм «Смерть в Сараеве» в этом году также был удостоен гран-при на Берлинском кинофестивале. Танович долго жил в Париже, но 10 лет назад вернулся с семьей в Сараево. Он отец 5 детей, недавно создал леволиберальную «Нашу партию», которая стремится объединить разные этнические общины Боснии и Герцеговины. В интервью Юлии Петровской Дани Станович рассказывает о своих новых проектах, восприятии политики, проблеме беженцев, отношении к действиям России и Владимира Путина, а также послевоенных проблемах на Балканах.
Недавно на Берлинском кинофестивале вы получили гран-при за социальную драму «Смерть Сараева». Над какими проектами вы сейчас работаете?
Я привык запускать несколько проектов одновременно, и над некоторыми приходится работать очень долго. На фильм «Сортировка», например, у меня ушло 8 лет. Столько же заняла работа над «Тиграми». В Лондоне осенью будем снимать художественный фильм. Кроме того, планируем поехать на запад Турции, где сирийские беженцы пересекают границу с Грецией. Попробуем что-то снять и там.
Это будет художественный фильм или документальный?
Идея будет меняться в зависимости от того, какой материал мы соберем. Мы пока и сами не знаем, но я считаю, что нужно работать над этой темой, потому что сегодня это одна из самых важных проблем, помимо подъема правых сил в Европе.
Несколько месяцев назад канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя проблему беженцев, сказала, что закрытие границ привело бы к возобновлению столкновений в странах бывшей Югославии, через которые беженцы идут в Западную Европу. И как вы считаете, существует ли такой риск?
В Боснии такие столкновения невозможны, потому что здесь практически нет беженцев, но они вполне возможны на границах Македонии и Греции или Греции и Турции. Я считаю Меркель самым серьезным политиком в Европе. Она хорошо представляет себе мир, понимает проблемы беженцев и знает, что эти люди чувствуют. Я напомню, что в 90-е годы, во время войны в Боснии, Германия приняла около 300 тысяч боснийских беженцев. Что было бы с этими людьми, если бы они не уехали? Наверное, было еще 300 тысяч погибших. Именно об этом нужно думать. Эти люди бегут не потому, что им лучше в Германии, а потому, что их жизнь находится в опасности. Многие из них, когда ситуация в Ираке или Сирии нормализуется, вернутся домой. При этом многие ведь не просто хотят переждать войну. Они хотят работать, чтобы иметь деньги на жизнь и обратную дорогу. Дай Бог, чтобы во всей Европе были такие возможности, как в Германии.
Дай Бог, да целая Европа, конечно.
Пригодится ли вам в новом фильме ваш собственный опыт беженца в 90-е годы, когда вам пришлось прервать обучение в Академии сценических искусств и уехать из охваченной войной Боснии в Бельгию?
Я надеюсь, что пригодится, хотя и не относился к классическому типу беженцев. Когда я уезжал из Сараева, честно говоря, не думал, что это надолго. Думал, что быстро вернусь домой. Это было весной 94 года, когда ситуация в Боснии несколько успокоилась. Силы НАТО отогнали сербскую артиллерию, в Сараево начало поступать продовольствие. Все выглядело так, как будто близок конец войны. Вообще, я ехал в Америку за камерой определенного типа. И, находясь в Бельгии, познакомился с людьми, которые видели мои фильмы. Мне предложили остаться в этой стране, чтобы закончить учебу. Жизнь в изгнании – страшная вещь. Люди не умеют ценить мелочи и сложившийся порядок вещей до тех пор, пока не потеряют того, к чему они привыкли. Чашка кофе в компании соседа, приезд в гости родственников – все это в один момент прекращается. Больше нет прежней жизни, родного языка, твоих друзей. Остаются только тоска и воспоминания об ощущениях или людях. Сегодня, конечно, это выглядит несколько иначе, благодаря новым способам коммуникации. В Фейсбуке можно найти друзей, которых ты давно не видел, но во время войны в Югославии социальных сетей еще не существовало. Я до сих пор нахожу каких-то людей, с которыми потерял связь 25 лет назад. У кого-то теперь новая фамилия, кто-то живет в Канаде или Испании. Острота проблемы беженцев, конечно, спадает после того, как в охваченных войной странах ситуация успокаивается. На самом деле, в войне всегда проигрывают все стороны, за исключением разве что тех, кто находится у власти.
Большое количество наград служит свидетельством того, что ваши фильмы понимают и ценят далеко за пределами Балкан. Знаете ли вы заранее, что выбранная вами тема будет принята иностранными зрителями?
В каком-то смысле это связано с финансированием. Хотим мы или нет, но мы не можем найти деньги в Боснии и Герцеговине. Когда мы работаем над сценарием, то вынуждены писать его таким образом, чтобы понимали и во Франции, и в Германии, и в России. Возможно, это одна из причин, по которым наши фильмы понятны и приняты аудиторией в других странах. Я снимаю фильмы, потому что это нужно прежде всего мне самому. Я работаю над темами, которые мне интересны. Если возникает тема, которая задевает меня, если мне есть что сказать по этому поводу, то вполне возможно, что я сниму фильм. Для большинства моих проектов сложно найти финансирование. Я не занимаюсь тем, что американцы называют entertainment. Мои фильмы нельзя называть развлекательными, они посвящены серьезным темам. Мы занимаемся смысловыми вопросами, а это очень сложно. Сегодня зрители предпочитают фильмы про супергероев. Возможно, это обусловлено временем, в котором мы живем. Люди устали от действительности и хотят убежать от нее. В моих картинах речь идет о повседневных проблемах, и такие фильмы снимать совсем непросто.
Вы говорили, что в ваших фильмах вы скорее ставите вопросы, чем даете ответ. В вашей новой картине «Смерть Сараева» вы ставите вопрос, почему прошлое для нас все еще важнее, чем настоящее. И все же, как бы вы сами ответили на этот вопрос?
Действительно, на Балканах люди во многом живут прошлым. Наверное, это связано с тем, что на этом пространстве живут малочисленные народы, которым на протяжении веков многократно пришлось пережить разорение. Кругом горы, это закрытое пространство, и люди здесь боятся. Будущее не кажется им светлым. Многим прошлое представляется более интересным. Здесь многие живут в социалистическом времени. Они никак не поймут, что больше не будет Югославии, Тита и коммунистической партии, что никто их не отправит на море, если они сами не заработают себе на отдых. Людям, чья основная жизнь прошла при старой системе, сложно приспособиться к новым реалиям. А молодежь уезжает. Будущее, о котором, по идее, нужно говорить, растворилось в странах Западной Европы и в Америке.
Одна из актрис, которая снималась в вашем новом фильме, рассказывала, что актеры не получили текст, что не было готовых диалогов, что в основном это была импровизация. Правда ли это и довольны ли вы этой работой?
Мэрил Стрип, которая возглавляла жюри на Берлине, в Линском кинофестивале, после просмотра фильма остановила меня и спросила, кто эти актеры. Я сказал, что многие из них играли впервые. Она была восхищена и не могла поверить, что можно так играть в первый раз. Думаю, что успех как раз и объясняется тем, что я дал им возможность импровизировать. Нельзя сказать, что не было текста. Я знал, в каком направлении все должно идти. Но чем старше я становлюсь, тем больше мне хочется, чтобы все выглядело естественно. Ведь самое важное — Доверять людям, которые пытаются донести до тебя определенные смыслы. Зачем давать какой-то определенный текст, который конкретному актеру может быть чужд, который ему сложно произнести? Ведь в повседневном общении мы используем слова, которые для нас самих звучат естественно, а для других нет. Неважно, какими именно словами будет что-то сказано, важно выразить смысл. Я предпочитаю режиссерскую работу, которая практически незаметна. С одной стороны, камера постоянно присутствует, но она не мозолит глаза, она просто следит за естественным поведением актеров. В принципе, содержание диктует форму. В этом фильме не подошла бы другая режиссура. Но в то же время у меня есть фильмы, в которых присутствие режиссера ощущается постоянно. Например, в фильме «Ад».
Как бы вы описали свой стиль и режиссерский почерк?
Мой стиль зависит от содержания. Невозможно одинаково заниматься войной и семейной историей. В смысле стиля я не узнаваем, например, в отличие от Вуди Аллена. Я очень люблю Вуди Аллена, но мне интересней Стэнли Кубрик, каждый фильм которого воспринимается иначе, чем предыдущий. Что касается съемки, то нет каких-то вещей, которые были бы для меня неприемлемы. Я никогда не говорю «никогда». Многие не любят «войс-овер». И я ранее не использовал этот метод работы со звуком, но в новом фильме он будет. Или, например, я не использовал зум, но потом понял, что в одном кадре он мне необходим. В этом смысле для меня нет запретов и догм.
После очередной награды, которую вы получили, некоторые ваши коллеги высказывали надежду, что боснийское государство, наконец, начнет внимательнее относиться к проблемам, с которыми сталкиваются производители кинопродукции, и что улучшится финансирование. Имеет ли основание этот оптимизм?
В такой маленькой стране невозможно создать киноиндустрию. Мы могли бы делать 3-4 фильма в год. Сейчас же в лучшем случае снимается один. Мы часто говорим о проблемах с финансированием и необходимости помочь нашим профессионалам. Сейчас, скажем, фильм о Сараеве дешевле снять в Венгрии, чем здесь. Для того, чтобы затраты были разумными, мы настаиваем на возвращении части налогов. Пока этого не произойдет, не изменится вообще ничего. Создание более благоприятных условий привлекло бы сюда иностранных производителей кинопродукции. Появилась бы дополнительная работа у наших визажистов, художников по костюму, водителей, у всех, кто занят в производстве фильмов. Публика знает актеров и режиссеров, но над каждой картиной работают еще 300 человек, и ради них нужно решать эти проблемы.
Вы смотрите свои фильмы?
Я свои фильмы поглядываю на премьере.
Я смотрю свой фильм один раз, на премьере вместе со зрителями и своей командой, и на этом мои отношения с лентой заканчиваются. Может быть, когда я стану старше, посмотрю заново. Как-то мы сидели в Торонто с Альфонсо Куароном и шутили по этому поводу. Оказалось, что у нас примерно одинаковое отношение к нашим фильмам, как к бывшим возлюбленным. Пока длится роман, все замечательно, но потом не очень-то хочется их встречать. Скажем, у Алехандро Иньярриту совсем другое восприятие. Он относится к каждому своему фильму как к ребенку, смотрит их с какой-то нежностью. Я стараюсь все время идти вперед, и когда я заканчиваю работу над картиной, я примерно знаю, где я ошибся, а что сделал хорошо, и нет необходимости постоянно возвращаться к этому. Но в любом случае все свои фильмы я держу в голове, они живут во мне. У меня все еще хорошая память.
Читаете ли вы критику?
Я перестал читать критику после своего первого фильма, потому что даже авторы положительных рецензий, а их было немало, не замечали того, что я хотел сказать, или видели что-то другое, или не понимали меня. Так бывает, что человек встает не с той ноги, идет смотреть фильм, и ему не нравится, а через 2 месяца меняет свое мнение. Я читаю критику по поводу других фильмов, она меня часто удивляет. Например, прочитаю положительный отзыв, а фильм оказывается слабым, или наоборот, рецензия негативная, а картина хорошая. Что касается моих собственных работ, то некоторыми из них я доволен, а некоторыми нет. Я свой самый большой критик. Думаю, что это необходимо в работе. Иногда что-то идет не так, как хотелось бы. Фильм — это не искусство одиночества. Это работа, которая состоит из многих элементов, которую делают многие люди. И в этом процессе возможны как приятные, так и неприятные неожиданности. Так что иногда результат оказывается не таким, как я изначально фильм задумывал.
Вы как-то сказали, что предпочитаете пить кофе в тишине. Есть ли у известного человека в маленьком городе возможность выпить кофе в спокойной обстановке?
Через 5 дней после вручения какой-нибудь награды, с которой все поздравляют, люди уже не придают этому какого-то значения. Конечно, Все меня узнают, со многими я встречаюсь каждый день, и в этом состоит шарм маленького города. Но на самом деле мне бывает сложнее выпить кофе в Загребе, Любляне или Париже, где меня чаще останавливают и просят сфотографироваться со мной. Сараево очень специфический город, тут нет звезд. Даже если тебя считают звездой, люди не будут здесь реагировать так, как это происходит в других местах.
Показывать на нас, что тут рад, нигде другу.
А где вы храните престижные награды?
Какие-то здесь, а какие-то, несмотря на то, что я уже 10 лет живу в Сараеве, остались в Париже, например, Оскар. Конечно, хорошо иметь все эти награды, я рад, что получил их, но я не могу сам себя оценивать как сплошного лауреата, это было бы ошибкой.
То обязательно было погрешно.
Что вам кажется наиболее интересным в русской литературе и кино?
Чехов мой любимый писатель. Меня интересует русская драма и некоторые старые фильмы. К сожалению, такая большая страна с такой богатой культурой в последние 20 лет не создала почти ничего выдающегося.
Как, на ваш взгляд, сегодня в Боснии воспринимают Россию с учетом ее приоритетов на Балканах?
В той части Боснии, в которой живу я, Россию после войны 90-х и всего, что здесь происходило, воспринимают скорее негативно. Сербия всю войну обращалась к России за поддержкой во имя православия. Для меня, как человека нерелигиозного, который одинаково воспринимает католиков, православных и мусульман, такой подход выглядит ошибочным. Если здесь говорят о России, у многих людей мурашки бегут по коже. Нас 4 года обстреливали сербские силы. Осада Сараева для нас все еще открытая рана. Обстрел шел со всех сторон. При этом мишенью была сама идея Сараева как многонационального города, города многих культур, и его уничтожила армия Республики Сербской, которую защищала Россия ради своих геополитических интересов.
Добавлю, что в российских политических и экспертных кругах высказывались различные мнения о том, как следует реагировать на конфликты 90-х и как выстраивать отношения на Балканы в послевоенный период. А что вы думаете о Владимире Путине?
Я согласен с вами, но та информация и оценки, которые доходят до нас, это позиция Путина, а не инакомыслящих и всех тех, кто не согласен с ним. Мы это воспринимаем как отношение России к нам. При этом российская политика вообще не меняется. Россия всегда встает на сторону президента Республики Сербской Милорада Додига, что бы он ни сказал. Для меня это неприемлемо. Я, в принципе, не люблю людей, которые 15 лет удерживают власть силой. Хочу я этого или нет, но я не могу относиться к Путину так же, как к Оланду или Меркель, несмотря на все их ошибки, потому что они действуют в демократической системе, в которой возможны перемены. В России же как будто правит царь. Во всяком случае, так он себя ведет, словно настроен оставаться у власти до конца своих дней.
Не так давно вы создали политическую партию. Интересна ли вам политическая карьера?
Я никогда не воспринимал себя в качестве политика и не собирался делать политическую карьеру. Да, я создал партию, эта партия действует, но сам я не в политике. Мы дали возможность работать умным людям, вложили деньги для продвижения идеи социал-либерализма. Мы пытаемся объединить социальное и либеральное начало. Возможно, мне было бы выгоднее примкнуть к власти. И тогда я мог бы каждый год снимать новый фильм за государственный счет. Но это противоречило бы моему миропониманию. Нашим политикам сложно понять, что художник должен критически смотреть на общество, что это доброжелательная критика, которая направлена на то, чтобы общество стало лучше. Для меня настоящий политик, допустим, президент, это тот, кто способен окружать себя умными людьми, профессионалами в своем деле. Однако то, что мы наблюдаем здесь, это не политика, это непотизм, пристраивание на работу своих родственников и накопление богатства. Я хорошо зарабатываю. В политике я скорее потерял деньги, чем заработал. Но я получил что-то более важное, возможность занять свою позицию по тем вопросам, которые меня волнуют. Мы должны критиковать общество, говорить о несправедливости, о существующих проблемах. Кто, если не мы?
Тоскуете ли вы по Югославии? Какие ассоциации у вас возникают?
Тоскую ли я по той Югославии, которую я запомнил в юности? Да. Тогда людей не интересовали те вопросы, которые их интересуют сейчас. Тогда вообще жили нормально, насколько это было возможно в то время. Функционировала система здравоохранения и образования. Это была большая страна с населением 20 миллионов человек. Тита удалось поместить эту страну на политическую карту мира. Ее уважали и на Востоке, и на Западе. Люди в Сербии, Хорватии, Боснии и Черногории говорят на одном языке, но теперь его называют по-разному. Его можно называть хорватский, сербский и так далее, но фактически это один язык. Лично я бы назвал его южнославянским. Проблема в том, что сейчас абсолютно все является причиной для споров и раздоров. Жить в таком обществе и думать о будущем невозможно, поскольку наши политики не могут договориться даже о том, какой сегодня день недели.
А как долго, на ваш взгляд, здесь будут сохраняться межэтнические разделительные линии?
Все это когда-нибудь кончится. Общество должно пройти через определенные фазы, чтобы понять, то, как зовут твоего соседа и какой национальности, не имеет значения. Но это нельзя изменить силой. Была жестокая война. Должно пройти какое-то время, чтобы страсти утихли. Франция и Германия воевали 70 лет назад, но сегодня они являются двигателем Европы.
Разговор Юлии Петровской с режиссером Данисом Тановичем завершил программу «Культурный дневник» на волнах свободы. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.